Есть такое понятие, если, которое мы встречаем в Евангелии и встречаем вообще в Новом Завете, и встречаем также и в святоотеческой литературе, и оно нам, в общем-то, достаточно известное. Но, оказывается, не совсем. Есть так называемое плотское состояние, есть духовное. Есть у человека плоть, а есть дух. Здесь мы говорим о разных вещах, и я хочу начать именно вот с этого, чтобы потом было более доступно понять, о чем мы, в общем-то, рассуждаем. Что такое плоть? Иногда, когда мы это встречаем, то думаем, плоть – это тело. Это не совсем так. Тело является только одной составной частью плоти. Плоть включает в себя еще нечто другое. Древняя мысль, кстати, философская мысль, она уже делила человека на такие составные части, как тело, затем психи, душу, и, наконец, нус, тоже это по-гречески, дух или ум. Три части. Слышите, тело, сома, кстати, психи, душа и нус, ум. То есть тело, душа и ум. Так вот, когда мы обратимся к святоотеческой литературе и к Евангелию, то оказывается, что они под словом «плоть» разумеют не только тело, сому, а разумеют тело и вот эту психи, душу. Но чтобы понять, что это такое, я еще скажу об одном моменте. Как древние мыслители, так и святые отцы, они соглашались с тем, что, оказывается, у человека душа, вот эта психи, душа, в отличие от духа, в отличие, является общей в определенных частях с растительным и животным миром. В душе, оказывается, наша душа имеет растительную часть, так как свойственна всем и всем растениям. Живет, растет, созревает, погибает, имеет душу животную. Слышите? Животные имеют душу. Какую? Вот эту чувствующую. Посмотрите, как животные подчас реагируют, как они понимают, как они страдают, как они радуются. Растения этого не знают. У животных это есть. Эта часть, вот это животное, она и в человеческой душе есть. Слышите? Так вот, интересно. Но кроме того, человек имеет еще высшую часть, которую часто называют высшей частью души, если когда говорят о душе и теле, иногда эту высшую часть души как бы выделяют в нечто отдельное, и тогда говорят о трехсоставности, о духе, душе и теле. Я потом скажу, почему я это разъясняю. Это нужно. Но вы знаете, как на конгрессах научных, там обычно с чего начинается выступление? Выступает какой-то ученый, одевает очки, ставит палец свой куда-то такое туда, и потом начинает объяснять, что вот я буду употреблять вот такие-то термины, они означают то-то, не подумайте другое, иначе ничего не поймете. Так вот здесь, значит, еще раз говорю, это очень важно в данном случае, что, оказывается, под плотью в святоотеческой литературе именуется не одно тело, а тело и душа, вот это психи, то есть которые имеют в себе состав, если хотите, общий и с растениями, общий и с животными. Кстати, что интересно, что со смертью, когда мы говорим «умирает человек», то что умирает? Умирают вот эти части – растительное и животное. Растения, относящиеся к растениям, и животные, то есть вот эта вся возможность чувствовать вот этих животных переживаний, всех, которые мы встречаем в животном мире. Умирает и тело, и вот эта душа. Мы говорим, душа бессмертна. О чем мы это говорим? Не об этой душе, психи, а мы говорим о чем? о духе человеческом, в котором концентрируется его сознательная, именно человеческая деятельность, человеческое мышление, способность особого ощущения и переживания Бога, личность, если хотите, это то, чего в животном мире нет. Нус или ноос по-гречески. Так, дух, он бессмертен в человеке. Если хотите, в конечном счете, то прежде всего и преимущественно образ Божий в человеке, он и концентрируется вот в этом духе. Вы извините меня, что я вас ввожу в эти богословские дебри. Ну, надо немножко помучить, правда же? После веселых минут встречи. Ну, немножко надо же, чуть-чуть. Ну, не помешает же, правда. Тем более, что мы будем говорить о таких приятных вещах, как страсти. Ну, сначала надо помучить, а потом радость уже. Вот так. Итак, когда мы говорим о началах святоотеческих, когда они, в частности, утверждают, вот апостол Павел, что он говорит? Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Мы здесь встречаемся еще с одной интересной категорией. Когда апостол говорит, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти, речь идет, теперь мы понимаем, речь идет о плоти, а не о теле. Не тело противится духу, слышите? А плоть. И наоборот то же самое. Вот, оказывается, где, как, о каком-то антагонизме вдруг мы слышим здесь. Что же в данном случае подразумевает апостол Павел, когда говорит «плоть противится духу»? Очень серьезный момент. Многие, не понимая этого, и мы встречаем это в истории как религиозного сознания вообще, то есть даже вне христианского сознания, как, например, находим это в аскетических учениях того же индуизма. Есть целые системы, когда само тело рассматривается как враг, когда тело и потребности тела рассматриваются как богопротивные. Христианство решительно отвергает это. Говорит, ошибаетесь, речь идет не о теле совсем, вы все перепутали. Речь идет о плоти. Что же такое плоть, о которой пишет апостол? Что это противится? Оказывается, в чем дело? Все то, что присуще по природе нашему телу, все то, что присуще по природе животному, растительному миру, все это богозданное. Слышите? И не может противиться Богу это. О чем же тогда пишет апостол, когда плоть противится? Когда мы узнали, что такое плоть, тело и вот эта душа психи. О чем идет речь? Оказывается, вот о чем. Волки и медведи, лисы и зайцы не противятся Богу. А в человеке может произойти, то есть я сказал «может», как легко выражаюсь, ай-яй-яй, ну, никуда не годится. В человеке произошло, постоянно происходит, является, увы, к сожалению, человеческим состоянием. Что является? Попробуйте перевернуть человека. Ничего с ним не делайте, просто ножки кверху, головка вниз. Немножко подержали, и умер человек. Да что за искушение? Мы же его пальцем не тронули. Но если поменьше подержали, говорят, у него какие-то сосуды, какие-то начинают болезненные вещи, может, инфаркт, ну, всякое всячина быть, болезнь наступить. Что такое? Никто же не трогал его. Но это для человека, который ничего не понимает, можно сказать, что такого. Мы это с вами понимаем. А вот что же мы здесь понимаем, оказывается, очень важную вещь. Как головка должна быть наверху, а ножки внизу, так и в том соотношении, в котором должен находиться дух человека и душа человека, вторая степень, и тело человека, так, должен соблюдать ту норму, или хотите, или то естественное состояние, в котором они были созданы, и которые и должны находиться они между собою. Должно быть определенное соподчинение. Тело подчиняется, естественно, душе, душа должна подчиняться духу. Если это нарушается, и когда вдруг перевернули, и дух, голова оказалась внизу, а ноги кверху, погиб человек. То же самое, оказывается, совершается и в духовной жизни человека, когда вдруг вот эти все животные, растительные, то есть, ну, чисто биологические вещи, душевные вещи. Какие душевные? Посмотрите, волк какой злой. Еще бы. Да и медведь может не пожалеть. А тигр? А удав какой-нибудь? И так далее. Когда вот эти начала, которые для животных естественны и бесстрастны, когда в человеке эти все начала, не только биологические, а ведь мы уже говорим о душевных, когда они становятся господствующими над духом человека, прежде всего его умом, когда ум становится подчиненным вот этим влечением телесно-душевным, тогда происходит с человеком беда. Какая же беда? Святоотеческая мысль называет вот эту подчиненность, которая проявляется в разной степени и с разной силой, и в разных направлениях, и называет это страстным состоянием, плотским. Ведь мы по первому же называем, по главному называем прочее. Попался человек где-нибудь, в какой-нибудь Германии где-нибудь, и говорят, мошенник. Какой же это мошенник? Русский, правда, кавказского происхождения. Ах! По главному называют, например, называют второстепенные. Так? Так вот и здесь то же самое. По главному характеризуют и называют состояние, когда вдруг начинают эти низшие командовать над высшим. Это состояние называется плотским состоянием. И в чем оно выражается? Когда в человеке, разумном существе, вдруг эти начала, вот эти душевные и телесные, становятся господствующими. Это называется, если хотите, страстями. Это одна из сторон, о которой я хочу сказать, просто показать, как в структуре человека это нужно понимать. Это плотское начало, это, говорят, страстное начало. Дух становится подчиненным, становится рабом, а не руководителем. И говорят, тогда беда. Это вот это состояние плотское, противиться духу. Я понимаю, что хорошо и что плохо, а ничего не могу сделать. В другом месте апостол пишет, вот не выписал я, вот это надо было, это более длинное, надо было выписать. Я вам торжественно зачитал. Ну, вы все это знаете, и даже если я скажу немножечко не так, это все будет ясно и так. Как он пишет, бедный я человек. О себе. Делаю не то, что я хочу, а то, что ненавижу. Интересно. Не то, что хочу, а то, что даже ненавижу. Ну, это апостол Павел. Да чего же? О, что значит святой человек. Подумайте. Я совсем не ненавижу, когда выпить лишнюю рюмку или скушать какой-нибудь кусочек, или еще там погулять, еще что-нибудь. Это же очень приятно, напротив. А он ненавидит. Ну, будем на него ориентироваться, не на себя. Иначе мы далеко уйдем очень. Так, видите, оказывается, бедный я человек. Делаю не то, что я хочу, а что он хотел. Естественно, весь дух его был устремлен, конечно, к Богу, к чистоте, к святыне. Стать святым. Святым стать, то есть чистым. Делаю не то, что хочу, а то, что не желаю, то, что противно, оказывается, даже моему направлению. Вы слышите, какая поврежденность в нас существует. И она в нем, кстати, интересно, очень выразилась. Тот, кто читал его послания, конечно, они сложноватые, это все признают. Даже собратья апостола Павла, например, апостол Петр даже пишет, да, у апостола, у Павла, нашего брата, есть некий неудобь разумно некая, то есть то, что трудно подчас даже понять. Но он же был мудрец настоящий. Это ему только можно, ему, можно сказать, завидуют философы всех времен и народу. Это действительно настоящий мыслитель, сильнейший. И он что говорит? Делаю не то, что хочу, а то, что даже ненавижу, то, что не желаю. И он пишет: «Был дан мне ангел сатанин, чтобы делал мне пакости». И дальше, любопытно, я хочу обратиться вот к его образу. «Трижды я молил Бога, чтобы он отнял его от меня». И мы встречаемся с ответом, о котором, может быть, еще поговорим, потому что сейчас иначе я уеду в другую сторону, совсем от темы, и поэтому боюсь. «Трижды молил, но Господь ответил ему: достаточно с тебя, достаточно с тебя. Сила моя в немощи совершается». Что это такое? Ой, как интересно! Но сейчас ни за что не расскажу. Сейчас не буду, иначе уеду в другую сторону. Да, сейчас, вы же видите, какое я целеустремленное. Я все время говорю только о страстях, о моих родненьких друзьях. Итак, страсти, во-первых, по своей, я бы сказал, структуре человеческого устройства обусловлены чем? Вот этой ненормальностью нашего состояния, которое проявляется в подчиненности ума вот этим низшим сторонам нашей жизни. И они, оказывается, низшие стороны, не сами по себе плохие. Человек, ешь. Человек, пей. Человек, женись. Выходи замуж. Человек, даже радуйся, веселись. Не сами по себе. Сам Христос говорит, научает: хлеб наш насущный, просите даже у Отца. Нет, не они плохи, а плохо наше пользование этим. У святых отцов это раскрывается поразительно. Они говорят, что все страсти, то, что мы называем страстями, это есть не что иное, как извращенные, искаженные добродетели. Что это добродетели? То есть добрые свойства, данные нам при творении по природе. Добрые, они все это добро. Да мы пользуемся ими, как все искажая, переходя все нормы, что называется. Недаром же есть прекрасное выражение: нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. И любая вещь со словом «много» становится своей противоположностью. Страсти – это есть ненормальное, значит, ненормальное использование человеком тех богоданных свойств, которые в нем присутствуют. Как это происходит? Из чего бы это? Ответ. Христианство дает ответ, ну, не совсем приятный или совсем неприятный, как хотите. Оно утверждает, что в первом человеке это произошло, это искажение, в результате чего? Вот это искажение, извращение, уже ненормальное проявление всех этих добрых свойств, в результате чего, оказывается? В результате того, что человек противопоставил себя Богу. Если это непонятно, объясню, как это он себя противопоставил Богу. Знаете, вот когда объясняют эти первые библейский вот этот эпизод, то чего только не пишут. Да, почему и что, и как случилось, что человек нарушил волю Божию, в чем совершен грех, какие последствия У меня-то, например, только одно объяснение, что случилось там. Одно объяснение. Вот, и которое, надеюсь, вы все разделяете то же самое. Ева съела, сорвала и съела яблоко до преображения. И началось. Правда же понятно? Правда же все ясно? Правда, скептики есть, а какое там было преображение? Ну, вы такие вопросы не задавайте. Ясно, что произошло. Именно поэтому. Ну, вот кто-то принимает, кто-то, так сказать, не принимает. Ну, ладно уж, это вопрос другой. А на самом деле теперь. Это все шутки. Шутки с яблоком. А суть-то дела. Помните, что такое совершил? Будете как боги. То есть вы сами боги. Никакого бога нам не надо. Вот, оказывается, в чем суть дела-то. Я бог. Вы слышите, помните, как интересный эпизод потом? Адам и Ева спрятались от Бога. Ну, подумайте только. Как это можно от Бога спрятаться? Ну, правда же? Видите, Библии пишут просто на языке, ну, я бы сказал, ну, на уровне, кажется, даже детского понятийного аппарата. На самом деле, что скрывается? Что скрывается-то за этим? Спрятался от Бога. Он сам себя возвел Богом. Бог ему не нужен. Я Бог, а не ты Бог. Слышишь, что произошло? И мы же должны понять следующую простую истину, что мы существуем, и весь мир существует только потому, что он причастен Богу. Ибо Бог есть источник и начало всего, что есть, всего бытия и всей жизни как таковой. Источник, вот он. Почему и говорят о бытийственной благодати. То есть именно все существует только в силу причастности Богу, а не почему-либо другому. Поэтому всякий разрыв с этим источником, он к чему приводит? К аномалиям в нашем жизни. Попробуйте нас не поить, не кормить. Посмотрите, во что превращаются люди. Люди, которые умирали от голода. Что с ними происходило? Какие изменения только происходили? Как только касается тела, ой, как хорошо мы понимаем. Как только касается души, разводим руками. Что это такое за искажение природы человеческой? И как это могло произойти? Да и не вздор ли это? Теперь, надеюсь, понятно. Вот это противопоставление себя Богу, оно означало прерывание связи с источником жизни. Вот, источником воды. Человек потерял то, что ему необходимо совершенно. И произошли вот эти, я бы сказал так, необратимые процессы в самой в нас, в человеческом нашем существе, необратимые, в чем они выразились? В частности, в том, что человеку оказалось очень трудно сохранить вот то нормальное состояние, когда ум, дух должен руководить всей нашей душевной и телесной жизнью. Ум. Именно ум ослабел. Не безумие ли это, только мы теперь понимаем, не безумие ли себя противоставлять Богу? Я Бог, а не ты Бог. Вы подумайте только. Ну, явно же безумие. Вот, совершенно верно. Безумие. Точно безумие. Вот это-то безумие и идет, и пошло. И мы видим, что продолжается в истории человечества, оказывается. Вот это безумное, искаженное состояние, оно проявляет себя всю историю человечества. В результате что мы видим? Одни убийства, войны, издевательства, эксплуатация, насилие. Чего только нет. Сама природа взбунтовалась. Сам животный мир как бы восстал на человека. Началась война. Человек, вместо того, чтобы властвовать над ним духом, стал властвовать над животным миром чем? Силой и обманом, оружием. и насилием. В каком состоянии живем, рождаемся? Сразу видим, даже в ребенке уже что проявляется, Боже мой, и лукавство, и ложь, и лицемерие, и капризы, и тщеславие. Чего только нет, уже проявляется. А уж на себя лучше не смотреть даже. Хотя христианство постоянно призывает именно смотреть к этому, смотреть на это. В это как раз погружать свой взор, чтобы увидеть себя объективно, а не, знаете ли, в каких-то я не знаю, сказочных картинах и мифах, которые часто мы представляем человеческое существо. Итак, что же, так сказать, как это проявилось, если говорить уже о более конкретно об этих вещах? Что такое грех? Что он делает с человеком? И что такое страсти, которые, как вся литература, церковная литература, священная литература, все говорит об этом. Что это есть такое? По природе, оказывается, есть нечто иное, как искаженные добродетели, добрые свойства. А как конкретно это касается искажений? Что оно делает с человеком? Грехом называется такое деяние человека, которое можно охарактеризовать как противоестественное. Естество – это природа. Грех – это противоестественное деяние. Ну, как я говорил, перевернуть человека – это противоестественно ему находиться в таком состоянии. Грех – это деяние против естества, то есть вопреки законам нашей природы. А с природой лучше не спорить, говорят. Потому что природу мы переделать мы не сможем, но мы только повредим себе. Помните третий закон Ньютона? Да. Действие равно противодействию. Поэтому каждое действие, сопряженное с борьбой с природой, вызывает ответную как бы реакцию природы. Какую реакцию? Которая, оказывается, нас ранит, нас калечит. То есть грех – это есть действие, направленное против нашей природы, против моей природы, против меня лично. Каждый грех – нарушение закону моей природы. В чем оно проявляется? По-моему, об этом особенно много говорить не приходится. Мы и так знаем. Но особенно это видно, конечно, в плане каком внешнем. Мы знаем, что такое убийство. Еще бы, мы понимаем, мы возмущаемся. Человека судят, если поймают. Называют его злодеем. А как часто, например, если этот злодей еще не потерял вот чего-то внутри, чего-то не потерял, что с ним происходит? Вспомните только, как великолепно Достоевский описал в романе «Преступление и наказание» переживания Раскольникова, который что сделал? Кажется, оправданное что-то. Он оправдывал себя, убил эту старушонку, которая никому не нужна, а на ее деньги сколько можно добра принести людям. Посмотрите, Достоевский великолепно показал эти терзания его души, когда он совершил что? Нарушил законы своей природы, своей души, нанес удар по ней. Если хотите, он убил старушонку, на самом деле он себя прибил. Христианство говорит, что каждый грех – это есть рана, наносимая человеком самому себе. Как бы важно это знать. Это рана, которую наносит человек себе. Какие это грехи? Что это такое? Есть сознание очень поверхностное. Когда мы скажем о так называемой общечеловеческой нравственности и, следовательно, общечеловеческом понимании, если хотите, греха. К этим общечеловеческим относятся самые грубые вещи. Возьмите общечеловеческую мораль. Да. Ясно, что осуждается? Посмотрите. Осуждается законом, обществом. Вот такие грубые проявления. Воровство, убийство, насилие и так далее. Нарушение законов общественной жизни. Это хорошо. 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 Но это всегда осуждалось. Во многих государствах преступники карались жестокой казнью, жестокой смертью каралось. Посмотрите, вот в Китае, например, живьем закапывали композитора, который напишет не каноническую музыку. Представьте себе, живьем закапывались. Как-то я лет 10 тому назад читаю в Саудовской Аравии, как казнили женщину, взятую в прелюбодеянии, как ее зарыли по шею в землю, одна голова остается, и затем все начали камнями умерщвлять ее. Видите как? Это все мы знаем, встречаем в истории полно, что сделал христианство, что показало. Я обращаю внимание, вот эта внешняя борьба с этими внешними, так сказать, преступлениями, она не изменяет человека. В лучшем случае не совершает преступлений только по одной причине – по причине страха. Страха. Я бы украл. Я вор по натуре. Но я боюсь. Я боюсь. Я попадусь, и что мне будет? Расстрел, как он в Китае, смотрите. Расстреливают, и все. А я-то остаюсь тем же, о чем говорит христианство. Оно говорит, что вот эти общечеловеческие характеристики и общечеловеческое понимание носит поверхностный характер. Оно не глубоко, оно не указывает на самую суть. Суть. А суть это в чем заключается? Оказывается, источники всех грехов находятся в области внутренней жизни человека. Той области, которая недоступна внешнему взору. Никто не знает, о чем я думаю, что я замышляю. К чему я стремлюсь, каковы цели моей жизни, это никому не видно. А оказывается, именно вот этот-то внутренний мир и является самым главным. Он источник, если хотите, моей внешней деятельности. И если это иногда не проявляется, только по причине внешних запретов, и все. А на самом деле вот где источник. Христианство грехом называют не эти грубые вещи, даже не те, которые мы находим в Ветхом Завете, 10 заповедей. Они же касаются, в конце концов, всех поверхностных вещей. Христианство говорит, что грех по существу совершается в уме, в сердце. Из сердца, говорит Иисус Христос, исходит помышление человеческое. И перечисляет за тем, что из нашего сердца только выходит. Что выходит? И мы знаем, что внутри, о чем я мечтаю, когда не спится, о чем я помышляю, как я отношусь к другому человеку, что я о нем думаю, что я желаю ему добра или зла. Чего только нет, это целый мир коренится. Христианство грехом называет вот эти внутренние состояния человеческой души, которые не соответствуют богоданным нормам нашей жизни. То есть, что значит богоданное? То есть, нашей природе. Не соответствует, противоречит. Вот, оказывается, где источник всех вот этих зол, которые всплывают наружу по, в зависимости от обстоятельств, жизненных обстоятельств. Вот откуда убийства, грабежи, обманы, воровство и все прочее. Эти же ужасные войны. Вот откуда исходят из сердца человеческого. И христианство говорит, вот где основной грех. Эти внешние грехи – это только следствия, а вовсе не причины, вовсе не начало, по крайней мере, зла, которое совершается здесь. И указывает на очень тонкие при этом, я бы сказал, связи. В обычном сознании людей многие вещи, на которых христианство настаивает, как на источнике зла, не принимаются совершенно, не принимаются во внимание. Не считаются ни в какой мере не считаются злом. Христианство настаивает напротив на этом. Христианство утверждает закон, очень интересный закон, взаимосвязи грехов между собою. И говорит, что вот те незначительные грехи, которые называет, например, осуждение. Ну, подумаешь, осуждение, да мы только и знаем, что осуждаем. Как сошлись двое-трое, все, и поехала тачанка. Снизу доверху всех. И соседей, и друзей. Даже празднословие. Уж не говорю, когда ложь, когда лицемерие, лукавство. Кажется, ну что особенного? Ну что тут особенного? Я же никого ничего не сделал, никому. Ничего подобного. Вот оно, где маточный раствор, из которого рождаются все человеческие преступления. Это грех. Это рана. То, что я осуждаю другого человека, это рана, наносимая мною, кому? Себе. Слышите? Я злюсь на него, его ненавижу. А оказывается, кому вонзаю нож в душу? Самому себе. Христианство говорит, что любой грех – это есть зло против себя. Человек, ты хочешь жизни счастливой? Но зачем же ты себя режешь? Зачем ты себя колешь? Зачем ты себя пытаешь? Что ты делаешь? Зачем ты ходишь по гвоздям? Зачем ты пьешь грязную, из грязной лужи всякую гадость? Ты пей чистую воду. Ходи по хорошей травке и по дорожке. Что ты делаешь? Слышите? Христианство к чему призывает-то? Обращает все внимание человека на душу свою. Оттуда надо изгонять эту грязь. Это только начало человеческого счастья. Иначе ничего не будет. Вот где грех – в самой душе человеческой. К сожалению, мы рождаемся с задатками к этому. На некоторых это особенно, на детях даже иногда это заметно, особенно. Прямо с задатками рождаются люди вот, к этим, ко всяким вещам. Он маленький, а он уже чуть ли не воришка какой. Все пытается что-то сделать, и то, и другое, не чуть ли, а подчас подтибривает, да, то, что ему запрещают даже. Уже в детском возрасте мы рождаемся с этим. Христианство к чему призывает? Объективно смотреть на свои вещи. Не замазывать свой валдырь на носу вот такой. И говорить, смотрите, да чего же великолепная изюминка у меня появилась на лице. Вы же видите, как это красиво, да? А вот надо смотреть на это объективно. И стараться принимать те меры, о которой говорит опять-таки христианство. Что такое страсти? Святые отцы предупреждают. О чем? У них есть такой термин, который нам знакомый – навык. Что такое навык? Оказывается, если часто повторяешь один и тот же грех, то он становится навыком, то есть само собой разумеющимся делом. Я привык врать. Я в любом случае вру. У меня был случай очень, очень любопытный. Так, на моих глазах моя мама одного спросила: «Ну что же ты так врешь-то все время?» Он совершенно спокойно ответил: «А я не могу не врать». И все, совершенно спокойно. Это же была картинка, конечно, ну, я бы сказал, очень интересная. «А я не могу не врать». Но он-то сказал так просто. А на самом деле, что такое страсть? Оказывается, это навык, приобретаемый постоянным совершением этого греха, без всякой его оценки, ну, естественно, отрицательной оценки, без всякой борьбы. И тогда оказывается, вот это повторение, этот навык, то есть уже привычка к этому делу, становится у человека, если хотите, второй природой. И это ужасно. Природу не победить. Все эти громкие слова были, особенно в Советском Союзе: мы покорим природу, покорим космос, станем богами в этом мире. Все это такая глупость, что просто, ну, не знаю, что и на это сказать. Природу не победить. И избави Бог, чтобы человека... Это навык. А навык к лени, например, лень. Боже мой, это вообще кошмарная вещь. Только замуж вступили, и сразу начнут: «Ты сделал». «Нет, ты». «А чего это я?» «А потому это». «А и сам сделал». И поехал. Из-за лени. Добрые, хорошие, молодые еще люди, и начинается уже неприязнь, расстройство, стычки, которые часто кончаются. Ой-ой-ой. И говорить не приходится. Лень. К этой лени привыкнуть то же самое. Это такой навык, это такая страсть, которая человеку не даст никогда счастья в его жизни. Один из святых, Исаак Сирин, действительно удивительный человек, написал так: «Навыки страшнее бесов». Любопытное дело, страшнее бесов. Уж как все боятся бесов, ну еще бы не бояться их. Так, навыки страшнее бесов. Беса легко отогнать. Для христианина вообще это не проблема. Борьбы с бесами. Да Бог и не попускает нам, потому что мы в таком состоянии, где нам подпустить беса. Где мы и сами хуже бесов часто бываем. Нам они не нужны. С нас хватает, самих уже, да. А навыки-то, навыки, о, это пострашнее. Тут же не знаешь, кто может отогнать. Это же не бес, его нет, навык, попробуй, отгони. Страшное дело. И он предупреждает, навыки опаснее даже самих бесов. Предупреждение очень сильное. Вот я эти вещи говорю. Вот хорошо, мы христиане, еще это хотя читаем, это слышим, это понимаем. А за стенами они же даже этого не понимают и не знают. И часто навыки самые, так сказать, уж самые порочные, ну ладно, понятно, там, ну пьянство, конечно, это ужасно. А сколько других навыков? Сколько навык грубить? Сколько навыков выражаться всякими непотребными словами. Какие навыки вести себя даже, как вести себя в обществе. Какие бывают навыки безобразные. Сколько навыков, которые портят действительно жизнь мне и окружающим. Они даже не знают, что навык – это страшное дело. И человек, который с ними не начинает бороться, не обращает на это внимания, он в конечном счете, этот человек, становится какой-то игрушкой, я не знаю даже каких сил. Ну, конечно, демонических, а каких еще? Хотя бы он этих бесов и не видел, и не признавал. Вот страсти – это и есть навыки, приобретаемые долговременным, постоянным согрешением в каком-то определенном грехе. Какой самый опасный грех? Чего особенно надо человеку бояться? грех, который особенно является началом именно страсти и порождает, скорее всего, страсть. Скорее всего, это самое такое эффективное средство. Почему и вопрос стоит даже об этом. Какой самый опасный грех? Вот вы думаете, что я скажу там гордость, например, да, или жадность, да, ничего, вот и не скажу. Совсем нет. Еще что-нибудь, и еще что-нибудь не так. Назовите любой. Я скажу, нет. Все равно нет. Ну, по секрету скажу, конечно, да. Так бы я ни за что не сказал. Тайна, которую знают только избранные, слышите? Поскольку сами они там, в нем. Потому не избранные. Да. Самый страшный грех, самый страшный, я говорю, грех, это тот грех, который совершается без насилия страсти, добровольно, легко. Ничто меня к нему не влечет, а просто взял и делал. Могу ли делать? Могу. А могу и сделать. Вот это самый страшный грех. Я знаю, что это нехорошо. Я знаю, что лучше этого избегать. И без всякого насилия, еще раз я повторяю, насилия какой-либо страсти, у меня, допустим, нет к этому, а я это совершаю. Самый ужасный – это грех. Ну, какое насилие, понятно. Например, если я всю жизнь выпиваю, я уже не могу не выпить, например, или могу не закурить, или не могу даже, скажу, обругаться. Как это мне, чтобы через каждое слово не запустить словечком? Я настолько привык, что я уже даже не могу себе представить, как можно без этого быть, чтобы двух-, трех- и пятиэтажно меня, так сказать, во все стороны не рассылать эти стрелы. Он даже подчас и не может, настолько привык. А я говорю, самый опасный грех, с которого начинаются вот эти грехи, с которыми потом человек не может справиться, все эти страсти – это то, когда мы совершаем явный все-таки грех, к которому сейчас у меня никто не понуждает, не заставляет, не насилует. Я могу этого не делать. Это самый опасный грех. Вот, например, ну, какой-нибудь пример надо привести. Разговариваю о каком-то человеке, так? И я что-то такое о нем знаю, ну, не очень хорошее. Иногда меня влечет с такой силой, что я не могу не сказать. Ну что вы? Я буду все и звонить, и говорить, не знаю. А иногда я чувствую, что я могу сказать, могу не сказать. Совершенно я спокоен. У меня из души не прет. Знаете, что такое прет? Так? И я, понимая, что если я скажу, я сделаю нехорошо. Я могу, имею сил, все силы, говорят. И я все-таки говорю. Это пример. Это во всех сферах грехов. Это можно такое. Самый опасный грех. Он является началом, если хотите, навыка. Но даже не в этом суть дела. А суть дела в другом. Что этот грех означает мой добровольный выбор греха. В то время, когда я совершенно спокойно стою перед выбором. Не толкает меня никто, а я стою, и я избираю, Бог или против Бога. Я просто спокойно избираю. Вот что страшно. Вот здесь я показываю направление своей воли, направление, выбор своей жизни. В этом, кажется, мелком небольшом акте. Акт-то совсем небольшой, ну подумай, что там. Ничего, кажется, это и не значит. На самом деле, вот тут нужно поверить святым отцам. Они утверждают, это самый опасный грех. Более того, преподобный Марк Подвижник, например, прямо говорит, причиной всех наших невольных грехов, слышите, невольных, что такое невольных? А не могу уже, не могу. Причиной всех этих невольных грехов являются наши произвольные грехи. Произвольные, когда я свободен У меня нет страсти, нет влечений, нет понуждения, а я просто. Ну, подумаешь, какой это грех? Чепуха, мелочь. Они утверждают, что именно этим актом, свободным актом, когда я не являюсь рабом еще, этим свободным актом я фактически избираю вместо Бога дьявола. А о том, что это такое избрать вместо Бога дьявола, об этом есть очень серьезные предупреждения. Мы никогда не знаем, в какой степени этот, по видимости, мелкий грех, но совершаемый добровольно, в какой степени он не свяжет, не соединит нас с дьяволом. Преподобный Антоний Великий очень строго предупреждает и пишет, когда мы стараемся жить по заповедям, стараемся, есть даже спотыкаемся, но каемся, но движемся куда? Мы повернуты своим лицом к Богу, повернуты. Идем, хотя упали, разбили нос, но опять встаем и идем туда же. Тогда, говорит он, да, мы соединяемся действительно с божественной благодатью, с ангелами Божиими. Когда же мы добровольно грешим, слышите, добровольно, еще раз говорю, грешим, так? Тогда мы соединяемся, наш дух соединяется с демонами-мучителями. Не просто даже с демонами. И так кажется, и так понятно, что демоны и есть мучители. Что еще тут объяснять? Нет, он подчеркивает. С демонами-мучителями. Он предупреждает, обращается. Вы, христиане, знайте это. Другие не знают. Почему мы говорим, как жалко? Почему апостолы шли и проповедовали по всему миру? Почему Христос сказал, идите, научите все народы по любви? Потому что не знают люди. Идут и, оказывается, там попадают в болото, к диким зверям, к разбойникам. Вот ведь почему шли и проповедовали апостолы-то. Не знают они этого. Но он обращается к христианам, говорит, вы знаете, что, оказывается, эти произвольные грехи соединяют нас с демонами-мучителями. Стоит задуматься над этими словами. А что происходит? Происходит, святый отец объясняет, тогда даже кажется, какая-то пустая может быть страсть. Она демонами, знаете, увеличивается многократно. Разжигается, что называется. Знаете, разжигается буквально. Ведь рассказывали поразительные случаи. Больной человек лежит на кровати. Он ничего не может сделать. У него мысль о самоубийстве. Так, где ему? На что он повиснет там? И говорит жене, о чем так. Находили этих людей часто. Всего-навсего привязано там полотенце, к ручке, к этой спинке кровати, и сюда накинуто, и он мертв. Причем как мертв? Задушен. Соединиться с демонами-мучителями – это, знаете ли, не просто так что-то такое абстрактное, ничего подобного. Сколько из случаев, когда прям реально, вот рассказывал пьяница один, как ему бесы прям реально являлись и давали ему эту веревку, иди и повесься. Иди, тебе уже все, нет тебе ни прощения, ни жизни, ни смысла, ничего нет. Это не так-то просто, как иногда легко относятся к демонам-учителям. Чуть ли не ха-ха и хи-хи. Это дело очень серьезное. Но самое главное, что они удесятеряют страсть какую-либо. И человек, который мог бы там выпить, не знаю что, он начинает с ума сходить. Преподобный Нил Сорский предупреждает еще об одном очень важном моменте. Когда человек молится, Ну, стоит на молитве. Ну, не знаю. Да, лучше сказать, стоит на молитве. Потому что насчет молится это дело очень уж, да. Подозрительно, молится ли он. Потому что на молитве стоит, это может быть. И вот он предупреждает и говорит о следующем. Что если время молитвы, вдруг приходит гениальная мысль. Слышите? Я не знаю, приходила или нет вам. Приходит только. Мне, например, только гениальные мысли приходят. Больше никаких. Да. Ничего там страшного нет. Абсолютно ничего греховного нет. Наоборот даже, что вы, если сейчас зафиксируете эту мысль, то это будет благо всему человечеству, не меньше. Он предупреждает, что, оказывается, это лукавые мысли. Хотя они и гениальные, как кажется. Все это обман. Да. Опасно подчиняться, потому что за ними, за этими бесстрастными, но принятыми мыслями, оказывается, как за веревку тянутся, знаете ли, где-то я видел, сейчас скажу, что тянутся, видел картинку однажды, что-то столкнулись машины, и вот из одной машины выходит такой накачанный, все, ну, все, горилла. Так, а из другой выходит какой-то мужичишка, господи, ну его одним пальцем он прибьет. А он за собой раз ведет тигра, и тот в ужасе. Сразу. Так и здесь, оказывается, за этими бесстрастными, кажется, мыслями подчас, если человек поддастся этим вещам, за ними начинаются самые страстные, самые скверные и самые ужасные. Во всех смыслах могут потянуться мысли. А оказывается, они очень ловко все построены. Вы не думаете. Как помните, однажды был какой-то анекдот. Впереди идут женщины и дети, а за ними танковая колонна. Так и здесь тоже. Впереди что там, что-то такое несущественное, незначительное. А за ними что идет? Предупреждает. В чем, видите, что, почему их советы святых замечательны? Что они все из опыта. Не от головы, не от схоластики, а из опыта. Они увидели, что следует, как следует одно за другим. И предупреждают, оставляют нам этот опыт, который имеет действительно великое значение для каждого человека, хотящего, ну, хоть немножко стать христианином. Хотя бы немножко. Вот это одно, что я хотел сказать. Так, сейчас другое скажу. Другое. В Росенофе Оптинский такую вещь говорит, которую надо действительно проверить. Но, наверное, он прав. Он говорит не больше или меньше. Говорит, как-то я прочитал, читая святых отцов, я узнал, что страсти столь же заразительны, как и болезни. Как интересно. Ну, я иногда думаю, ну и подумаешь, ну это в конце концов я погибаю. Ну и что? А другие-то что? Я других же никого не хочу губить. Ж мои страсти. Страсти так же заразительны, как и болезни. Я вам скажу, это истина, которая в дрожь просто буквально может привести. Особенно людей семейных. Людей, которые окружены родственниками. Людей, которые окружены друзьями. Люди, которые руководят коллективами. Если он христианин, он должен понять, что со своими страстями, ой, как надо быть, по крайней мере, осторожным. Это заразные болезни. И дело даже не только речь идет о тех болезнях, которые вот выявляются прямо наружу, знаете, выявляются. Вот они, пьяницы, есть пьяницы. Да. Нет, нет. Дело, оказывается, более глубокое, что, оказывается, те страсти, которые даже внутри человека, они только недоступны внешним чувствам других людей. А есть, кстати, о чем говорит христианство? Это еще одна мысль. А христианство говорит, что, оказывается, есть непосредственное духовное соприкосновение всех людей, которые вместе живут, работают и так далее. Слышите? Соприкосновение внутреннее и духовное. И это имеет гораздо более важное даже значение, чем внешние соприкосновения. Мы все друг на друга действуем. Посмотрите, как всегда, всегда народ как хотел увидеться с каким-нибудь святым человеком. И даже не потому, что у него был какой-то вопрос. Да нет, да просто подойти хотя бы к нему. Как говорят, взять благословение. Интуитивно, помимо всякого богословия и рассуждения, народ чувствует, что здесь прикасается к чему-то тому, что благотворно действует на его душу. Также, оказывается, может соприкоснуться и с неблаготворным. Поэтому, насколько возможно, надо, так сказать, бороться все-таки с самими собою. Христианство дает уникальное средство, которого не знает мир. Вот не христианин, что-то наделал, совесть мучает и ходит с этим. А то еще и запьет. Слышите? Все. Христианство же – одна из ценностей христианства. Вот мы слышим там христианские ценности. Да, великую ценность, которую имеет христианство. Которой, кстати, нет в других религиях. Слышите? Покаяние. Покаяние – это действительно великая ценность в жизни человека. Сколь многие люди, принося искреннее раскаяние в своих не только обычных грехах, даже преступлениях тяжких, получали какое облегчение, какой груз сбрасывали они с своей души. Что вы? Поэтому святые говорили, покаяние – это то, что до последней минуты жизни человека должно быть в его душе. Ибо покаяние, помимо того, что оно очищает душу человеческую, когда человек обращается к Богу, он не просто же очищает, за этим очищением следует мир души. Уж я не говорю, и какой мир у него устанавливается и с другими людьми. Какое это великое благо! Это великая ценность, слышите, великая, которая имеет только христианство. И вот, когда особенно мы говорим о грехах, когда говорим о страстях, то в первую очередь мы должны говорить о покаянии. Покаянии каком? Речь идет даже не о том, чтобы к священнику бежать, иначе вы батюшку бедного погубите тут же, если все тут же к нему за каждым грехом бежать. Нет, речь о покаянии, которое должен приносить тут же, слышите, вот, обманул, то сделал. В себе самом нужно тут же приносить покаяние перед Богом. Оказывается, это эффективное средство, без которого наша духовная жизнь просто невозможна. К священнику же, я скажу, надо идти только с самыми такими, ну, серьезными или что особенным, о чем болит душа, чтобы не мучить батюшку. А то ведь некоторые просто мучают. Вот такой талмуд напишут. Батюшка, вот вы тут почитайте, я пока в магазин схожу. Вот так. Да, и довольны. Да, ну я, конечно, шучу, никто в магазин не идет, но это делают. Ну что такое? Ведь мы же приходим не за тем, что не за каким-то юридическим актом. Не юридический же акт, священник не судья, который снимает вину. Идем же, покаяние нужно. А каяться человек должен сам в себе. Здесь он должен назвать только самое-самое. Исповедь должна занимать 2-3 минуты, не больше. И никаких расспросов, консультаций потом, вне исповеди. На исповеди консультации не бывает. Вот. Покаяние – это великое дело. Это действительно христианская ценность, которой вне христианства не существует. Мы обладаем возможностью приобщения этой ценности. Но я думаю, что не стоит упускать.
Мне часто снятся умершие родственники. Отец, брат, родной и другие. Что бы это значило? И как побороть уныние, постоянно пребывающее во мне?
Это значит, что просят ваших молитв за них. Это совершенно однозначно. Но не просто... Только не вздумайте, я тебе сказал молитв. Некоторые хитрые люди, они что делают? Вместо молитв записку подадут. Ух, как здорово! Записку подали, батюшки, и все. Пусть он молится. А я молиться... Ну, чтобы я молился? Вы что? Мне некогда молиться. У меня дел полно. Но это просто, вы знаете, это какое-то на уровне детского сада. Хотят отделаться записками. Это просто безобразие, я вам скажу. Молиться за умершего, это надо самому молиться. Раз. Во-вторых, если кто хочет, вот это действительно, если кто хочет, чтобы его молитва была услышана, потому что можно молиться так, что ничего не услышит Бог. Если кто хочет, чтобы его молитва была услышана, то послушайте то, что сказал он, Христос, ученикам, когда не могли изгнать беса. «Сей род изгоняется молитвою и постом». Если хотите, чтобы молитва была действенной, надо хоть в чем-то себя ограничить, хоть на какое-то время. Вот я сегодня не поем мясо, я сегодня буду молиться за моего умершего. Ну, хотя бы в этом. Или хотя бы не ткну правой пяткой левую кнопку телевизора. Вот, хоть в чем-то ограничить себя ради этого усопшего. Слышите, я отдаю часть, если хотите, своей души. Вот тогда молитва будет действительно действенной. А то мы так, я свечку поставил. Ох, Господи, как Бог без свечки разу проживет, ну что вы. Где же ему свечка очень нужна? Записку подал. Да подавайте ради Бога все это. Но если человек сам при этом не молится и не отдаст часть своей души, учтите, это не мои слова. Феофан Затворник пишет, когда же батюшке молиться о всех, когда на него груда такая? Поэтому, если кто сам не молится, то знайте, что вы оставили своего покойника без помощи. И уныние, глядишь, будет проходить, когда мы будем искренне молиться с вниманием, благоговением, покаянием, ибо по мере очищения своей души мы можем помочь очиститься и душе усопшего. По мере. Слышите, как интересно? Оказывается, можем помочь душе усопшего избавиться от чего? Ну, я от грехов, которые он натворил. Как? Прямо пропорционально, берем математический язык, прямо пропорционально очищению своей души. Поэтому, если хотим, надо покаяться, поисповедаться, причаститься почаще, воздержаться от чего-нибудь. Вот тогда молитва, я вам скажу, ой, как будет действенна. Это, я не знаю, усопший будет вас благодарить потом всю вечность за это малое дело, которое мы сделаем ради него. Вот так.
Скажите, а и к живым это относится? Вот если за живых...
То же самое. Да. Это одно и то же. Это абсолютно одно и то же, потому что у Бога нет мертвых. Все живы. Это у нас есть живые, есть умершие. Только вот это средство. Так же и за живых, конечно. Вот когда молитва становится действенной, это надо, уж мы-то это должны знать. И, а то, я, понимаете, это сплошь и рядом. Отделаются записками, подают там 40 уса, подают монастыри, подают туда, ставят свечки, а сами ничего не делают. Ничего не делают. Как язычники. Это же язычество, если мы не будем сами. По мере нашего очищения души, по мере будет очищаться и душа нашего близкого человека, умершего или усопшего. В общем, мера воздействия зависит от состояния нашей души. Как лампочка. Если у нас лампочка грязная, мы другому человеку не посветим. В той степени, в какой мы очищаем ее, мы можем посветить и другому человеку, указать дорогу. Ну, это образ. Вот такой образ. Имейте, пожалуйста, это в виду.
Как бороться с грехом уныния? Человек инвалид всю жизнь, инвалид колясочный. Как он с этим грехом, страстью бороться?
Христианство дает человеку очень сильные средства борьбы с унынием. Если это уныние, оно может быть обусловлено разными причинами. Но в данном случае Тициан сказал, что речь идет о причине такой: больной человек болеет, и, может быть, даже неисцельно болеет. Христианство отвечает: все совершается по любви Божией, не по наказанию, не по мести, не случайности, а по любви Божией. Представьте себе, инопланетянин, который ничего не понимает в нашей земной жизни, вдруг видит страшную картину. Внутри дома какой-то дядя в белом халате раздевает другого человека, раздевает догола и начинает резать ножом. Инопланетянин говорит: все, я попал в ужасный мир. Тут негодяи живут. Где же ему понять, инопланетянину, что это хирург, который будет несколько часов, может быть, стоять над этим бедным человеком, чтобы воскресить его к жизни? Это образ и нашего отношения. Наша – это жизнь, это есть операционный момент. Надо это понять. Слышите? Мы все живем в состоянии операционного момента. У каждого разные болезни. Кому дают какие-то таблетки, кому дают разные, неважно. Но я говорю сейчас о тяжелом состоянии, если больного. Наша жизнь – это операционный момент, за которым последует действительно жизнь радости. Надо понять, если Бог – любовь, то Он врач, а не палач. Пожалуйста, надо запомнить это дело. Врач, а не палач. И если это дает, ну что делать? Значит, это требуется. Второе, о чем нужно помнить. Ни одна капля страданий человеческих, которые переносятся здесь, не останется и не дается просто так. Ни одна капля. Каждый из них, оказывается, является причиной стократных, тысячекратных, миллионократных вознаграждений в радости будущего века. Почему апостол Павел пишет: нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славою, которая откроется в нас. Вот о чем должен помнить христианин. И когда он это будет помнить и внедрять в себе, помнить, тогда, я думаю, уныние будет проходить. Вот так.
Следующий вопрос о семейной жизни. Должны ли супруги совершать утреннюю и вечернюю молитву совместно? Если кому-то из супругов хочется молиться в одиночестве, это неправильно? Если неправильно, то почему? Должны ли супруги ходить в один храм или могут ходить в разные храмы, учитывая, что до брака они ходили в разные храмы? Должны ли супруги исповедоваться одному священнику? Должен ли у них быть один духовник?
Никаких предписаний по этому поводу нет. Слышите? Никаких предписаний. Поэтому должны руководствоваться пользой и только пользой. Если увидишь, что полезнее ходить в один храм, ну, пожалуйста. Если увидишь, что все-таки нет, я тут в этом храме, ну, не могу молиться. Тебе хорошо, а я не могу. Ну, ради Бога, ходите в разный храм. Тебе здесь этот батюшка нравится, ты ему можешь открыть душу, а тому нет. Ну, пожалуйста. Слушайте, наша задача – полезность, а не эти формальные вещи, что вместе, в отдельности. И даже молитвы те же утренние. Ну, что же, мало ли бывает, самочувствие разное, настроение разное, мало ли что. И один супруг может и сам помолиться. Пожалуйста, и ты помолись отдельно. Никаких нет законоположений. Запомните, пожалуйста, у нас только одна задача. Нужно избирать то, что более полезно, и все. Что сохраняет мир, кстати. Мир сохраняет души. Нельзя требовать. Пойдешь туда, куда и я. Я тебя насильно в Царство Божие веду. Ну что вы? Не беспокойтесь об этом. Не беспокойтесь. Главное – сохранить мир. Вот имейте в виду, мир, он дороже всего в семье. И, пожалуйста, ходите, хоть в разные, хоть в один, молитесь хоть вместе, хоть отдельно. не имеет это значения. Имеет значение мир и та польза душевная, которая проистекает от нашего обоюдного, совместного, доброго решения. Вот так.
Что сказать трудному подростку, когда он начинает пугать самоубийством или что пустится во все тяжкие, так как ему все равно, как жить, чтобы отвести его от этой мысли и действий?
Как вы думаете, вот я беру, стреляю и вижу не туда. Помогите мне, как пулю вылетевшую, куда бы ее направить в другую сторону?
Что я его спрашиваю, такую чушь, как эту пулю направить?
Сколько раз я вижу, мы начинаем спрашивать тогда, когда уже все ничего не сделали, а потом начинает, ах, что теперь делать? Да раз надо с подростка начинать. Не помните ли вы русскую народную мысль? Учи ребенка, пока он поперек лавки, образ-то какой замечательный. А потом уже поздно будет. А мы хватаемся, пока еще он небольшой, пока можем справиться физически с ним, приказать, наказать, задержать. Тут мы все и радуемся. А потом он возрастает. И уже мы не можем. И потом, ах, что же, ах. К сожалению, я не знаю, чего уж у нас не хватает, но только надо же понять, что же мы начинаем уже вопросы такие ставить, когда уже пуля вылетела, стрела летит, и мы теперь начинаем ахать. Да, действительно, я не знаю. На этот вопрос уже теперь ответить в высшей степени трудно. Я могу только ответить, предупредить. Пока поперек лавки, надо воспитывать его. А то мы что делаем? Пока маленький, хватаем, крестим, несем причащаться. Кстати, младенца причащаем, а сами не причащаемся. Это младенцы, о которых Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. То есть они уже в Царстве Небесном, они достойны. Потому что для них это уже несущественно. Для нас... которых, ой, как существенно, мы нет-нет, главное ребенка причастить, ай-яй-яй. И его причастив, мы его опять в свою грязную лужу помещаем, уже сами не причащаемся, и держим его в этой грязной луже, причащая его. Слышите, надо все-таки заботиться о воспитании детей раньше, и не силой, а мудростью. Вот как. А здесь уже что сделать с этим отроком, я даже и не представляю, по какой причине. На такой вопрос, чтобы ответить, надо знать его, надо знать там мать, отца, надо знать обстоятельства, и тогда еще не каждый мудрец может сказать, как поступить нужно в этом случае. А здесь у меня уравнение с тремя неизвестными – и решите, пожалуйста. Нет, не могу, простите.
Что сказать еврею в защиту православия, когда он пытается проповедовать ложность православия или восхваляет истинность иудаизма? Работаю в фирме, принадлежащей еврею, который является сильно верующим иудеем, изучает Тору. При этом хочется сказать ему такие моменты, такие слова, которые подтолкнули бы его к мысли о ложности иудаизма. В аналогичной ситуации, что можно сказать мусульманину, буддисту, чтобы подтолкнуть их к мысли о ложности и в религии?
Ну, вы знаете, конечно, есть два пути. Один путь небезопасный психологически. Это когда я начну показывать какие-то отрицательные, кажется, стороны веры его, этого человека. Небезопасные, я надеюсь, понимаете, почему. Это тут же вызовет соответствующую реакцию. И едва ли это приведет к каким добрым плодам. Есть другой путь, как мне кажется, более эффективный и полезный. Задайте вопрос ему, иудею, мусульманину, буддисту, кому хотите, атеисту. Вопрос такой. А почему вы считаете, что ваша религия действительно божественного происхождения? Почему она истинна?
Это вопрос законный, правда же? Ну, конечно, естественно. Ведь мерить-то можно во что угодно. Правда же? Во что угодно можно? Можно, конечно. Как я часто говорю, и в осиновый столб можно верить. Пень, то есть, извините, не столб. Вот. Во что угодно можно верить. Вопрос-то в чем? А почему? Почему? Верить только потому, что я родился в этой религии? Я вам скажу, плох тот христианин, который верит только потому, что он говорит, я же русский или руск. Что это за основание? Или мои папа, мама веровали, и я поэтому верую? Что это, не понимаю. Мало ли во что верили мои папа, мамы. А наши предки, он язычниками были. Ну и что? Это разве основание? Главный вопрос. Почему вы считаете, что ваша религия истинная? Главный вопрос. То есть, что значит истинная? Объясняю. То есть, она имеет божественное происхождение, а не человеческая это выдумка. Сказаться так написано в Священном Писании – ну, простите, для вас это Священное Писание. Для меня это Священное Писание, например, Евангелие. А вы скажете, да это чепуха, да и все. И вы имеете полное право так сказать. А для меня ваше Писание вовсе не священное. Закон Моисея вовсе для меня не священный. Это же не основание, это вы так верите. А я-то вас спрашиваю не о том, как вы верите, а о том, какие основания есть для вашей веры, или вашей веры в то, что ваша религия имеет божественное происхождение. Вот главный вопрос. Слышите, он пригодится во многих-многих случаях. Но этот вопрос можно задавать только в том случае, когда вы сами можете ответить, почему христианство имеет божественное происхождение. Если вы не будете знать этого, тогда лучше не задавайте, и не спорьте, и замолчите, и не спорьте с этим человеком. Вот что. Поэтому, если вас это действительно интересует, а это, кстати, всем бы надо бы, особенно в наше время знать, то прежде всего познакомьтесь, пожалуйста, вот с теми основными аргументами, который имеет христианство, когда говорит, что оно именно божественного происхождения. Пожалуйста, познакомьтесь. Познакомившись с этим, то есть тщательно прям продумал, усвоив себе, так, что можно было без бумажки. Так. И вот тогда спросите его, этого еврея или кого угодно, понимаете, он вам скажет, начнет что-то говорить. Вы скажете, ну это же вы верите, а основания какие? Он скажет, хорошо, а у вас какие основания? И вы скажете, ну, пожалуйста, я попытаюсь вам сказать. Слышите? Вот так. Так беседовали мы во времена атеизма с атеистами. Они, им вопрос, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? И молчание. После этого молчания вдруг вопрос, а что сделать, чтобы убедиться, что Бог есть? О, пожалуйста, давайте поговорим. Слышите? Вот так. Это, мне кажется, путь, вот то, что я говорю, этот метод, он наиболее практически полезный. Вы не задеваете так особенно самолюбие человека. Так, не критикуете ни в коем случае, никак религии его не критикуете. Вы просто подходите с точки зрения совершенно объективной и просто просите дать основания, по которым человек считает, не он верующий, слышите? Не перепутайте. Не он верующий, а почему его религия является божественной, не перепутайте. Потому что я могу быть верующим, знаете, вот мне явился ангел с неба, и все. И это ни для кого не имеет значения. А религия, почему он считает, является истиной? Вот так. Вот такой путь я предлагаю. Попробуйте.
Правда ли молитва Иисусова все собой заменяет, и молитвы другие, и поклоны, и крестные знамения. Можно ли вместо утренней и вечерней молитвы ее читать, если мало времени или сил? Или трудно читается? Не по количеству ее читать, а по времени и по силам? Или лучше в этом случае правила Серафима Саровского?
Но если говорить о первой части, что будто молитва Иисуса все заменяет, то это неверно. Это дело совсем небезопасное. Правила установлены. И насколько, если имеется возможность утренней или вечерней молитвы, надо стараться следовать этому правилу. Почему? Потому что эти молитвы, которые там мы читаем, они показывают нам, из какого настроения я должен обращаться к Богу. Какой дух должен быть, понимаете ли? Вон, вспомните Макария Великого. «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же не колишь, сотвори их благое пред Тобою». Это одна молитва только чему может научить. Вот эти все молитвы, они исполнены или покаяние, или словословие, они полезны. Вот. Вот. Молитву Иисусу заменять не надо, но если обстоятельства таковые, что действительно человек не может, вдруг звонок, все, вскакивай, быстрей, тогда действительно молитва Иисусова – это как раз очень-очень хорошо заменить. И дело не столько в данном случае будет в количестве, сколько в чем? Как совершается молитва Иисусова? Как совершается? Святые предупреждают, что молитва является только та, когда она совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Если нет внимания, не обманывайтесь, молитвы нет. Это пустое празднословие, которое, цитирую, оскорбительно для Бога. Молитва Иисуса действительно хороша, это краткая молитва. И здесь можно свое внимание сосредоточить, тогда действительно это можно. А так все-таки следует исполнять то правило, которое установлено Церковью. Вот так.
Если я хочу что-то сделать благое или доброе, например, помолиться, но ленюсь, принимает ли Господь эти мои благие намерения как реализованные? Ибо Он намерения благие все наши знает и целует.
Вы так выразились, ленюсь, и поэтому действительно это вызвало дружную такую реакцию. На самом деле, бывает иногда дело не в ленности, а просто действительно в такой трудности, которую человек иногда действительно не может. Хотел бы, но не может. Я вам скажу так. Не нам судить о том, принимает Бог или нет. Нам нужно быть очень честным с самими собой. Вот в чем вся суть. В ум Божий не будем заглядывать. Не надо. Бог видит намерение, то есть самую суть намерения, а не то, что нам кажется намерением. Он видит, почему мы делаем или не делаем. По ленности или по невозможности. Это совсем разные вещи. Вот. И видит и наше намерение опять, в какой степени оно и благое. Потому что добрым делом является не все то, что мы называем добрым. Человек, который делает доброе дело на показ, он совершает грех и этим самым ранит себя. Представляете? Доброе дело – доброе. Отремонтировал иконостас и золотую табличку. Иван Иванович Иванов. Да. Вот так. Доброе, кажется, и доброе дело делал человек на самом деле. На самом деле, но, правда, виноват тут больше священник. Потому что он перечеркивает его доброе дело. Вместо того, объяснить ему и сказать, ради Бога, чтобы никто не знал, насколько это возможно, да, ваше это деяние. Он, напротив, начинает сам вон, вот наш драгоценнейший, такой-сякой и немазанный, да, устроил нам то-то и то-то. Это беда. Тогда, во-первых, священник согрешает тяжко. Во-вторых, он вводит в грех и этого человека. И все доброе дело пропадает. Слышите? Пропадает тогда доброе дело. Поэтому с добрыми делами надо быть, вы знаете, очень внимательными. Особенно не давать, когда мы даже что-то делаем доброе, бороться с тщеславием. Если возникает в душе, оно может запросто возникнуть. Не удивляйтесь вы этому. И не надо обелять себя. Может возникнуть, конечно. Что нужно делать? Отгонять, как змею ядовитую. И тогда будет хорошо. И, Господи, прости меня. Вот опять возникло тщеславие. Но это не хочу я. я против, а делаю просто ради исполнения только твоей заповеди. А это паршивый бесенок, тщеславный, катись на все четыре стороны. Вот так.
Является ли прелестью думать, что ты поднялся на первую ступень евангельских блаженств, заповедей? И как мне переступить ее тонкую грань? Спасибо.
Ну да, это является действительно, причем такой откровенной прелестью. Потому что это я, осознающий свою нищету духа, вдруг увидел, что я уже поднялся. Ни один, находящийся в нищете духовной, так ему и в голову не придет такое даже. Вспомните, великие святые, а не кто-нибудь, что о себе думали. Сесой Великий умирает. Лицо просветилось, как солнце. На него смотреть, это описывает Патерик, это замечательно, смотреть даже невозможно было. А он умолял еще Бога дать ему время на покаяние. И когда ему собратья говорили: «Сесой, тебе ли каяться?», он отвечал: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Поэтому вот она, где нищета духа, слышите? «Положил ли я хоть начало покаяния моего?». А если мне мысль пришла, что я уже достиг нищеты духа, все, со святыми упокой.
Как отличить, когда и где, и при каких обстоятельствах, где надо себя понудить, а где смириться? И если надо что-то быстро решить, а времени искать в книгах советов святых отцов нет, то как быть, особо, чтобы правильно поступить?
Ну, что же такие общие вопросы? Ну, разве можно на них ответить? Я вам скажу так, убить можно или нельзя? Это общий вопрос. Убивать грех – грех. Если солдат не убивает, там, когда нападают, все тут бьют его и колят друзей, а он сидит, все – нет, я убивать не буду. Это тяжкий грех совершает. Преступник, предатель, я не знаю, кто он только. Обязан убивать. Потому что раз и в такой общей форме, ну, можно ли решить? Это же надо знать обстоятельства и в чем дело. Вы учтите, что вот такие вопросы в общей форме не имеют ответа. Они требуют конкретности. Конкретность обстоятельств. Да и не только обстоятельств жизненных, но еще требует знаний самого человека. Что для одного человека будет хорошо вот так, то для другого так будет очень плохо. И наоборот. Вы слышите, какие вещи могут быть? То, что для одного. Вот негодяй и убийца поднял нож. Жертва умоляет его. И он опустил. Только ограбил, и все. И я думаю, ему будет зачтено это как доброе дело. Слышите? Что он ограбил человека. Так? А другой, вот, украл копейку. Что такую чепуху, и ему этот тяжкий грех, воровство, вы слышите? Это убийца, но он не убил, помиловал, подумайте. Я думаю, что очень возможно, что вот этот разбойник правый, наверное, он когда-то кого-то миловал, может быть. И ему удалось это, поэтому покаяться. Поэтому в такой общей форме эти вопросы неразрешимы.
Если на человека нападает страх, особенно ночью, даже кажется, что что-то плохое рядом, и это отступает, когда человек начинает молиться, это бесы действуют. И почему Бог разрешает бесам пугать людей? И какая выгода бесам от того, что они нагоняют на людей страх?
Цитирую. Святой Исаак Сирин пишет. Никакая тварь, ни гады, ни птицы, ни звери, ни люди, ни демоны, никто не может нам причинить ни малейшего зла без воли Божией. Слышите? Поэтому, когда мы начинаем дрожать и бояться и прочее, то учтите, это показатель нашего неверия. То есть мы согрешаем неверием. Потому что Бог готов защитить каждого человека и защищает его. И действительно не даст никому прикоснуться. А вот неверием этим мы
как бы от Бога, от там. Я не верю, что ты можешь, Господи. Слышите? Я, оказывается, не верю. Это первое. Второе. А поэтому оставьте вы этих бесов. Бесы действуют только тогда, когда мы начинаем творить подобные бесам. В противном случае, когда мы действительно обращаемся к Богу, искренне и каемся, никакие бесы нам ничего не сделают. Особенно, когда мы смиряемся. Слышите? Бесы прикасаются к гордым, к людям, мнящим о себе, видящим себя хорошими, праведными, драгоценными. Вот тут бесы говорят: мой, вот это хорош, мы с тобой друзья. Я тоже такой же. Рогатый и хвостатый, как и ты. Вот так. Вот в чем дело. Поэтому это надо знать. Поэтому, кто хочет, чтобы никаких бесов рядом не было, поэтому надо хоть немножко осознавать себя, что грешный человек-то. Я грешный человек. И каюсь, Господи, перед тобой. Я смиряю действительно, что я, к сожалению, не могу даже не грешить. Вот, не могу. И Господь каждому кающемуся человеку, смиряющемуся особенно, он никогда не подпустит ни одного беса. Так что будьте спокойны. Уж разбойник, руки обогрены были кровью, и он без мытарств взошел на небо. Ну, как вам кажется? За что? Он смирился. Смирился. Достойные по делам нашим мы получили. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Слышите, какое смирение. Все. Вот что значит Бог – любовь. Так мы должны это помнить. Поэтому смиряться, смиряться должны. И тогда бесов нам бояться нечего. Надо верить в Бога, который есть любовь.
Страх перед Богом больше, чем любовь к Нему. Почему?
Ну, потому что о Боге думаем не так, какой Он есть. Забыли, что Бог так любит человека, что на крест зашел добровольно. Вот как любит. До смерти. Жизнь отдал эту земную. Вот как. Вот. А когда Бога мы представляем, как, знаете ли, человека, который судья, судья, не любовь, а судья, вы понимаете разницу? Судьей представляли Бога и древние греки. Вспомните эту богиню Фемиду хотя бы, который с завязанными глазами изображается и судит. Бесстрастно судит. Кого оправдывает, кого наказывает. Бесстрастно. То есть она не видит, нелицеприятно. Мы говорим: нет, не такой Бог. Бог – любовь. И он преступника. И первым в рай вошел преступник. За какие праведные дела? Ну-ка. Вы слышите? Фемида тут же бы отправила в Аид, в ад, его, этого негодяя. А он первым вошел в рай. Вот, оказывается, кто такой Бог. Поэтому не будем бояться. Он любит нас больше нашей матери, больше нашего отца. Вот как он любит. Надо же это вспоминать это себе. Прямо на память привык. Он же любит меня больше всех на свете. Он отдал за меня жизнь даже. Поэтому какой страх? Страх только один должен быть – оскорбить любовь Божию. Но не страх, что за это меня Бог теперь накажет. Если бы, пишут святые отцы, целый ряд святых отцов, они говорят, если бы действительно Бог относился к нам по справедливости, то мы бы и одного мига прожить бы не могли. А должны быть испепелены буквально, потому что мы ни одной минуты не проводим действительно по-божески. Слышите? Бог не правда, Бог не справедливость, Бог – любовь. И поэтому, когда мы будем помнить, что Бог есть любовь, так, то будет уже совсем не страх, а величайшее благоговение. И это благоговение только будет выражаться в форме какой? Чтобы не оскорбить бы любовь Божию своей неблагодарностью. Вот единственный, какой страх должен быть. Но не страх наказания. Обратите внимание, видите, подчеркиваю, не страх наказания от Бога. Вот ты, паршивец, вот сделал, так я тебе теперь всыплю. Нет этого, а есть другое. Страх оскорбить любовь Божию. За меня человек отдал жизнь, А я теперь не могу ему малого дела даже. Он попросил меня малое дело. А я не хочу этого делать, оказать ему. Слышите, какой страх-то? Страх любви, а не страх гнева. Совсем разные вещи. Это очень важно понять. Это язычники все в страхе были. Поэтому пытались божество задобрить всякими жертвами. Вот так, друзья мои, это очень важно помнить.
Как человек после смерти не отпадет от Бога, если в земной жизни, имея стремление жить по заповедям, человек все равно отступает. Например, хочет никого не осуждать, а не получается и осуждает. Как тогда человек после смерти сможет совладать со своими страстями, чтобы не отпасть от Бога? Как младенцы после смерти смогут не отпасть от Бога, если они из-за того, что умерли очень рано, не успели в земной жизни почувствовать, что есть зло и добро, то есть пройти школу земной жизни?
По смерти отнимается воля, умирает тело и психи, с чего я начал сегодня. Вот это душа, животно-растительная. Остается только дух. Воля отнимается. Остается только осознание того, что человек сделал. Если хотите, может, переживание, что сделал. Но воля что-либо сделать, добро или зло, там отнимается. Поэтому если он здесь стремился жить по заповедям, то Господь же видит, действительно было у нас стремление такое или нет. И он прямо говорит, грядущего ко мне не выгоню, на по-славянски, не изжену вон, не выгоню его. Мы опять забываем, что Бог есть любовь. Вот. Поэтому каждый человек, кто, например, стремился да, к этому жить, но хотя бы даже и согрешал, но если каялся, он будет принят Богом. Второе. С самого начала своего существования Церковь призывает всех нас молиться за усопших. То есть, значит, что? Значит, можно изменить, помочь можно человеку, значит. Не смог он здесь чего-то достичь, можно помочь ему, оказывается. Что же, Церковь напрасно это придумала, да? Придумала. Молиться, да? На самом деле молитвы наши имеют эффективное воздействие на душу усопшего. Мы об этом уже немножко говорили с вами. Поэтому молитвы эти, вот, они помогают душе, очищают ее, она изменяется. Иначе бессмысленны были бы молитвы. Но сама душа-то не может. Ну, представьте, как параличный. Мы помочь ему должны, и мы можем помочь, оказывается. Мы здесь, пока находимся, обладаем свободой, творить добро или зло, можем, очищая свою душу, помочь ему. В этом значение нашей земной жизни и значение наших молитв за усопших. Да. Поэтому страсти, значит, там могут постепенно изживаться. Слышите? Значит, страсти, с которыми мы умираем, могут изживаться. Вопрос только в другом, что человек-то там страдает. Почему земная жизнь так важна? Хотите не страдать там, когда душа переходит в вечную жизнь? Кстати, обращаю ваше внимание, со смертью душа, дух наш человеческий, переходит в вечность, из временности в вечность. И он там переживает, уже страдает от этих страстей. Вот. Степень этих страстей зависит от степени укорененности в нас. Но вот молитвы за них помогают испепелить эти страсти, постепенно их изжить и душе освободиться от этого. Вот, поэтому сам человек после смерти не может совладать уже со своими страстями. Слышите? Сам не может. Но мы можем помочь ему. Вот. А после это звучит у вас просто поразить, как младенец после смерти не могут отпасть от Бога. Да вы что?
или Евангелие никогда не читали. Вы помните случай, когда к Христу хотели дети подойти, а апостолы держали, ну, дети, Господи, до них ли тут? Ну, представьте, вот сейчас подбегут эти дети, мы скажем, да отстаньте вы, что вы нам мешаете? Он что-то говорит, все, они мешали. Что Христос сказал? Не мешайте детям приходить ко мне, а дальше таковых есть Царство Небесное. Слышите? Да что же это такое? Я удивляюсь. Их, этих детей, Царство Небесное. Каких? Крещенных? Да тогда крещения не было бы, что? Таковых есть Царство Небесное. Если вы не станете как дети, не войдете, не увидите Царство Небесное. Слышите даже как? Поэтому какие вещи вы пишете, как младенцы после смерти смогут не отпасть от Бога? Да. Они там уже, а не отпадут, я вас понимаю, вашу мысль, а как они смогут не отпасть, что не испытали здесь добра и зла? Дело вот в чем, что мы все там будем, я надеюсь, все будем, встретимся, да. Да. Все там будем, не по отдельности каждый, и дети не отдельно будут где-то, а все мы будем вместе, и опыт каждого человека будет и опытом для других людей. И младенцы спасутся и не отпадут от Бога, так как Адам и Ева отпали, не потому, что сами они здесь пережили, это, допустим, это зло, а на основании опыта их родителей, их, так сказать, их того земного окружения, в котором они родились. Вот как. Некоторые, значит, могут на основании опыта близких людей не отпасть затем от Бога. Некоторые, но не все. Поэтому те, кто умирают детьми, это счастливейшие люди, я вам скажу. Почему счастливейшие? Только родители этого не понимают, начинают плакать и рыдать. Почему? Да потому что неизвестно, что в этой жизни было бы. Слушайте, это, разве мы знаем, что будет с человеком? В течение его ничего не знаем. А оказывается, они могут уже получить вечное благо, могут, не испытав зла земной жизни. Это просто счастливые, я скажу, люди. Вот рождаются такие. Почему, как, не знаю, но факт именно таков. Все они будут насельниками Царства Небесного.